Мы с вами продолжаем послание Иакова, Иаков о вере живой. Это послание Иакова у нас с вами, знаете, тут не больше, не меньше, аж 15 занятий. Вот мы сегодня на четвертом занятии, мы будем сегодня заканчивать первую главу. Вот все эти уроки, 4 урока посвятим первой главе. Наверное, это тоже важно, вы знаете, так тщательно размышлять над словом. Потому что с первого раза как-то вот услышали, со второго раза что-то, знаете, проникает, в третьем разе где-то повторили на что-то внимание. И таким образом это очень хорошая возможность с текстом дружить, знаете, с Божьим словом как на близкой ноге. Итак, послание Иакова. У нас тема будет «Небесное воздаяние тем, кто перенесли испытание». Действительно, первая глава Иакова. Какие ключевые слова? Испытание, искушение и Слово Божие. Мы выбрали три ключевых слова. Здесь их много, ну, главных, скажем так. Три темы. Испытание, искушение и отношение к Слову Божьему. И вот если мы посмотрим, что это за небесное воздаяние тем, кто перенесли испытание, то в этом занятии хорошо бы нам увидеть, как приходят испытания, еще раз поразмышлять, откуда приходят искушения, к чему ведут испытания, а к чему приводят нас искушения. И таким образом, как бы еще раз себя утвердить, как я должен относиться к трудностям в этой жизни. Хочу спросить для повторения, а цель испытания какова? Вот испытание, читаем с 1 стиха по 12. Какая цель? Испытывается наша вера. Вот если все на свете люди переживают трудности, все абсолютно, стопроцентно, для верующих это очень хорошая школа. Испытывается вера. Она с пользой, она с целью. Не бессмысленное страдание, а с определенной целью. Она и для неверующих с целью. Но только там, не зная Бога, бьешься, как рыба об лед, и кроме разочарования ничего не получаешь. Но для верующих. Посмотрите, кому писал Иаков это послание? Скажите, пожалуйста, кому? 12 коленам, которые находились в рассеянии. Те, которые находились в испытаниях, в гонениях, в трудностях. Скажите, какие испытания? Второй стих. Они различные искушения. Скажите, пожалуйста, какая же цель испытания, кроме того, что испытывается вера? К чему оно ведет? Оно ведет к терпению, учишься терпению, еще. Оно ведет к совершенству, молодцы. Оно ведет к блаженству, венец жизни и к награде. Да, первых 12 стихов. Это цель испытаний. В этом отрывке давайте мы поразмышляем, о чем должен хвалиться человек богатый и бедный. Вот актуальная тема. Богатство и бедность. Скажите, пожалуйста, что, как он должен относиться? Тут униженное написано. 9 стих. «Хвалится брат униженный высотой своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих». Так вот вопрос. Что должны эти две категории людей знать? Значит, здесь дан контраст богатого и бедного. Казалось бы, богатые и бедные – это же действительно разные, совершенно разные. Их возможности, их жизнь, их общение, их чего там, я не знаю, можно сравнить. Разные. У меня к вам вопрос. Это вообще написано верующим, бедным и богатым, или каким-то неверующим? Верующим. Откуда мы это знаем? Потому что сказано «брат униженный» и продолжение «а богатый», то есть «брат богатый». Богатым человек может быть верующий? Ну, почему нет? Конечно, если ему Бог дает. Но вопрос – если этот бедный хвалится возвышением, а богатый унижением, а что это за унижение? Ну, гонение на слово, а как он тут? Вот он богатый, что-то вот не видно, что ему там плохо. Тут сказано, что оно иссушает, это все временное, знаете, как трава зноем иссушенная. Так вот, и тот, и другой должны помнить, что какого бы ни было состояния, ничего нет или много есть, только Бог восполняет наши нужды. Всегда есть нужды, больше, чем бедность или богатство. У богатого тоже есть, знаете, богатые тоже плачут. У них тоже есть нужды. И нужды униженного восполняются Богом. А богатый верующий, он доверяется не богатству, а он доверяется Богу. И это, собственно, показывает твое новое состояние. Надо сказать, что вот это униженное, это не обязательно отсутствие денег. А богатый не обязательно только присутствие денег. Потому что, знаете, можно иметь деньги, но, может быть, отсутствует здоровье. Может быть, люди презирают за то, что ты верующий. А если еще узнают, что ты баптист, то вдвойне. Понимаете? Это своего рода тоже унижение. Но здесь как бы наш, знаете, взор на Христа. Что в нем я имею все. Мы сейчас вот по скайпу изучали, закончили послание евреям. Удивительная весть тем, которые очень хорошо знали цену своей веры. Ну, евреи, они иудеи с детства, вот у них пеленок это, вот, знаете, Тора. И там священство, левиты, жертвы, тема ангелов немаловажная. И в каждой главе Павел доказывает, что Иисус Христос выше всего и лучше всего. Поэтому это ключевое слово книги «Послание евреям» – «лучший», «превосходный». Иисус Христос превосходнее ангелов, 1-2 глава. Иисус Христос превосходнее Моисея, это законодатель, 3 глава. Иисус Христос превосходнее священника Аарона, первосвященника, 4 глава. Иисус Христос лучше субботы, потому что Он сам есть покой. Иисус Христос выше Его жертва, лучше у Него скиния. И таким образом, если мы возвращаемся к Иакову, если мы знаем таковым Христа, то, вы знаете, вот это ты униженный или ты богатый, это не имеет такого существенного значения. Просто сегодня, знаете, актуальная тема, потому что очень многие придают этому большое значение. Есть люди, вы знаете, они день и ночь только о деньгах думают. Особенно, наверное, в нашем городе. Вот я не знаю, у меня такое впечатление, что тут как будто кроме денег, в общем-то, и ничего не надо. У верующих так не должно быть. Надо отрезвляться от этой заразы. Потому что можно таким образом, вроде и Христа знаем, но где-то Он у нас там. Он не лучший, Он не превосходнейший. Он где-то там, а я тут вот с добычей. Итак, родные мои, 1 Коринфянам 1 глава с 26 по 31 стих. «Хвалящийся, чем ты должен хвалиться? Хвались Богом, что знаешь и разумеешь меня, что я Господь, что я творю суд милосердия, правду на земле». О каком богаче пишет Иаков, о спасенном или не спасенном, мы ответили. О спасенном. Теперь давайте к 12 стиху. В переводе «блаженные» мы уже поняли, что это больше, чем радость. Что такое «блаженные»? Счастливые. А вы знаете, вот ближе точно к переводу, это «благословенный человек». Благословенный человек. Это же слово, использованное Иисусом Христом в Нагорной проповеди. Блаженны изгнанные за правду, блаженны плачущие, блаженны... Там все такое, где не за что радоваться вообще-то. Это блаженство, это благословение свыше. Поэтому если ты проходишь испытания, а как ты их должен проходить? К вам вопрос. Второй стих. С великой радостью надо их принять. От них происходит и мудрость, если правильно относишься, и тут написано совершенство, и блаженство, и венец. Не написано «проси себе испытаний». Не надо, они сами приходят. Но эти испытания мы видим, Господь хочет через них нас совершенствовать. Итак, блаженный – это благословенный, высшая степень Божьего благословения. Благословенный человек, вы знаете, это человек, как написано, во всем, что не делает, успеет. Это человек, который делает то, что надо. Он не разочаруется в своей жене, в муже, в своем выборе, что он делал, где учился и так далее. Это блаженный человек, благословенный. А если все время все наперекосяк, это, знаете, сиюминутная радость, а потом заканчивается она какими-то совсем другими картинами. 12 стих. «Блажен человек, который переносит испытания, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Вот это «быв испытан» в переводе «подвергся проверке» и удачно ее прошел. Вопрос. А что помогает устоять в испытаниях? Любовь к Богу. Потому что, если мы знаем, получим венец жизни – конечно, Павел говорил, я бегу, чтобы получить. Но вообще-то, по большому счету, это наша любовь. Потому что без любви к Богу и, собственно говоря, этот венец жизни, он не имеет такой силы и знания о нем. 5 глава Матфея, с 10 по 12 стих. И здесь сказано о награде, которые переживают какие-то испытания, и что будет великая награда на небесах. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, гнать, всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь, веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вот видите, кто блажен? Гонимые, тех, которые злословят. И сказано, радуйся и веселись, потому что есть награда на небесах. И вот здесь мы переходим к этой самой награде, к венцам. Венцы, которых говорит Иаков в 12 стихе, тот получит венец жизни. Об этих венцах очень много сказано в Писании. Мы, правда, как-то так мимоходом, зачем нам эти венцы? Так, попадем в Царство Божие, ладно. Но как-то уж очень много говорится о венцах. А как вы думаете, зачем нам, правда, эти венцы? Даже как неудобно мне корону наденут на голову. Зачем она мне? Так приду. А что вы думаете? Зачем нужна эта корона на голове? Как-то неудобно даже вот так перед другими в каком-то венце стоять. Посмотрим на эти венцы. 1 Коринфянам 9, 24-27. Тут сказано о нетленном венце. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Итак, мы видим нетленный венец. То есть это венец, который, знаете, сегодня вот Олимпиаду выиграл, а через 5 лет ты уже выбыл, а через 10 вообще могут забыть. А здесь нетленный венец. 2 Тимофею 4:8, где сказано о венце правды, который дается любящим и ожидающим пришествия Христа. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но всем возлюбившим его. Вот венец за любовь к Богу. 1 Петра, 5 глава, с 1 по 4 стих. Это неувядающий венец славы. Дается он пастырям, которые служили примером для стада. Пастырей ваших умоляю, сопастырь свидетелей страданий Христовых, соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно, богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Итак, венец славы для пастырей. 1 Фессалоникийцам 2:19-20. Здесь тоже венцы. Венец радости, венец славы. Это для тех, кто приобретал души. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость. Видите, так что там не будет это первое, второе, третье место. Там будут разные венцы. Есть нетленный, есть правды венец, есть неувядающий, славы венец, венец похвалы есть. Очень даже разные венцы. В общем, вся работа будет оценена. Братья и сестры, есть куда стремиться. Будет оценена наша жизнь. И как-то очень это важно знать. Откровение 2:10. Тоже венец. Но этот венец дается тем, кто верен был до самой смерти. Несмотря на трудности и испытания, с честью они прошли все до конца. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти. Дам тебе венец жизни. Это о последних временах книга Откровения. Вот, родные мои, мы определились с венцами. Кому они даются? Даются за любовь, мы видим. Еще за что венцы даются? За верность. Приобретали души. за то, что пасли паству не с угнетением, а с любовью. Еще даются за что? К тем, кто ожидали Христа. А еще, если верен до смерти был, несмотря ни на что, остался верным Христу. И вот у Иакова сказано, если ты был испытан и пронес это испытание, получается как? С радостью. Ты принял это испытание, это во-первых. Во-вторых, с радостью, и ты знал, что это за испытание и для чего оно дается. Итак, родные мои, вот мы поразмышляли на тему об испытаниях и венцах, потому что так идет Иаков. Вначале говоря об испытаниях, а потом говорит о венцах, а потом меняется тема к искушениям. «В искушении никто не говорит» с 13 стиха 1 главы Иакова. «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом. «Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. И будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. И если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот, вдов в их скорбях и хранить себя не оскверненным от мира. Вот, родные, мы перешли к слову искушение. И я хочу у вас спросить. Испытание и искушение. Кто-нибудь помнит, как переводятся эти слова? У нас есть слово «пейразмос» – испытание. А искушение как? «Пейразо». Слушайте, так почти и не отличается. А что же это такое? Значение совершенно разное. Откуда исходят испытания? Извне. Это может быть какое-то известие. Это может быть, что-то со здоровьем случилось. Это может быть какое-то гонение, к которому не был готов. В общем, это все, что как-то вот оно пришло в жизнь вдруг. По поводу искушения, значит, в трех стихах, в четырех даже, 12, 13, 14, 15, это искушение. А второй, третий, четвертый, и, кстати, 12, тоже четыре стиха. Здесь испытание. Значит, слово «испытание» это означает, вот это пейразмус, проверенный на опыте, чтобы доказать, соответствует ли данный объект определенному качеству. Это, знаете, ОТК раньше было, отдел технического контроля. Вот это вот ОТК прошел, и ставили специальную печать, прошел, да? Вот испытание, это ОТК называется. То есть, когда ты проходишь это испытание, и вот это соответствует ли объект вот этому качеству, на которое он, собственно, претендует. А мы, как христиане, в общем-то, вот у нас есть свое качество. Христиане следуют за Христом, учатся у Христа, подражают Христу, несут его характер, его весть. А искушение? Вот в искушении, пейразу, ключевое слово, казалось бы, очень похоже, корень один. Смотрите, соблазнять, прельщать и тоже проверять кого-то. Но здесь уже как бы другой смысл. Может быть и со злыми намерениями. Получается, слово в принципе одно. Но вот если ты перенес правильно, для тебя это будет пейразмос, испытание, по которым поставили печать, проверен. А вот если ты это перенес не так, получается это пейразо, это случилось искушение. То есть то, что, где должна была быть вот это проверен, там негоден стоит. Потому что искушение, там злое намерение. Превращается это в злое намерение. Да, стоит брак. Поэтому, родные мои, если не будем принимать испытания как должное и не заметим, как мы обратим это в искушение. Скушал, написано, Бог Авраама, 22 глава Бытие. Либо это стало бы вот его венцом, как это и случилось. Вера Авраама сияет всем векам и народам. Наверное, выше веры Авраама я вот себе представить невозможно. Но посмотрите, с другой стороны, он мог бы от этого отказаться. И вот так, наверное, и в нашей жизни. Давайте посмотрим на то, что мы сейчас проходим. Нашу жизненную ситуацию какую-то. У нас просто нет выбора. Другого не дано. Либо ты принимаешь с радостью, либо ты впадаешь в искушение, и начинается всякое нехорошее. Потому что у искушения тоже есть цель. Это искушение злом. А оно написано злом, потому что 13 стих. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». То есть в искушении желание как бы вот найти виноватых. Это могут быть люди, обстоятельства. Ну, обычно что в искушении люди? Скажите, пожалуйста, кого винят? Окружающие обстоятельства. Детство можно винить. Знаете, вот трудное детство. Родители там были такие-сякие. Начальник на работе тоже бывает очень виноват. Болезнь, отсутствие денег. Дьявол вот тоже. Знаете эту историю, как дьявол пришел к Богу и плачет горькими слезами? Бог говорит, а что ты плачешь? Господи, что у тебя за дети? Все натворят сами, все на меня валят. Так что вот, знаете, так легко сказать. Это сатана. Бес попутал, вот, понимаете, так это, на ходу. Но еще страшнее, апогей того, еще и Бога. Вообще, если все, что бы ты вокруг не винил, все равно ты Бога винишь, потому что ты как бы не смиряешься с обстоятельствами, что Бог типа не углядел. Вот это люди сделали, вот это вот сатана сделал, вот это вот тот сделал. Но если Бог допустил, значит, родные мои, для блага. Ну вот, как-то четыре темы мы четыре раза об этом говорим. Думаю, очень важно. Так построен курс, чтобы мы как-то вот для себя застолбили это правильное отношение к испытаниям. Пока мы не научимся к ним правильно относиться, ничего дальше не двигается. Вот не двигается, мы все время как об стену какую-то. Обстоятельства не меняются, сами какие-то неудовлетворенные, нерадостные. Потому что если не принимаем их как должно, то вот это зло начинается. И тут сказано, похоть сама начинает нас увлекать, а похоть это не обязательно налево ходить, понимаете? Это похоть злом, это недовольством, это похотливое все изнутри выходит, обиды, амбиции. Это тоже похоть. Поэтому мы видим, как по нарастающей тут в 14 стихе происходит это искушение. Увлекаешься, обольщаешься, начинаешь об этом думать, думать, и все, и ты уже целый соорудил там огород. А сделанный грех рождает смерть. Смерть, да, не обязательно, что ты умер, прям вот в гроб положили. И такое бывает. Но все-таки здесь речь идет о смерти отношений. Умерла радость, умерло какое-то торжество жизни, какая-то новизна. Что появилось? Смерть. Поэтому никогда к проблемам, к жизненным трудностям не надо их принимать в штыки. Это такое повеление Бога. Прими и скажи, Господи, спасибо. Я сейчас это не понимаю, мне это неприятно и совсем даже не радостно, но я хочу научиться к этому так относиться, как ты меня учишь. Дай мне силу это принять. Дай мне, Господи, радоваться. Ты сказал, что ты дашь мне эту возможность. Дай радоваться. Родные мои, и мы увидим, знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. И это хорошо. Когда мы переживаем предательство, оставленность, одиночество, приходит какое-то разочарование, приходит всякая ситуация, безденежье или еще что случилось, все хорошо. Оглянешься и скажешь, как Давид, благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Сегодняшнюю свою ситуацию посмотрите в этом свете. Радуюсь ли я в своих испытаниях, искушениях? Матфея 6:13. «Не позволяй искушениям владеть тобой, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Теперь Матфея 26 глава, 41 стих. Чтобы не впасть в искушения, тоже надо быть бдительным. Лука 4 глава, 13 стих. Когда сказано, что дьявол искушает. И когда он искушает? Вы знаете, когда человек ослаблен. Физически ослаблен, духовно ослаблен. Окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. То есть у Христа, вы помните, тогда он 40 дней не ел, не пил. И вот когда человек физически ослаблен, сатана тут вот это подходит. Замечали, как люди больные, они раздражительные. Часто мы их это понимаем и машем рукой, все спихивая на болезнь. Действительно, те, кто физически ослаблены, тут очень надо бодрствовать. Второй момент. Духовно может быть человек ослаблен. И это сатана тоже искушает. Почему надо держаться церкви, Слова Божьего. Лука 8 глава 13 стих. Цель у сатаны – посеянное в тебе слово украсть. И тогда точно впадешь в уныние. Лука 22 глава 28 стих. Мы читаем, что и Христос был искушен. Причем без воли Христа это было сделано. И тем не менее он был искушаем для того, чтобы нам показать вот эту сторону жизни. Что действительно, когда мы не бодрствуем, мы не в Слове Божьем, то у нас появляются вот эти ворота для сатаны, открываются. Лука 22, 40 и 46 стих. Когда не бодрствуем, тогда бываем искушаемы. И 1 Коринфянам 10 глава 13 стих. Что Бог не даст вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Есть замечательные тексты про искушение, еще вот, касающиеся желания обогащаться. 1 Тимофею, 6 глава, 9 стих. «Желающие обогащаться впадают в искушение, в сеть, во многие безрассудные, вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Вот отсюда надо иметь в виду тоже ворота для этого искушения. Послание евреям, 3 глава, 8 стих. «Не искушайте Бога». Есть какие-то вещи, которые ты знаешь. И ты знаешь, что это не надо делать. Ну, да, попробую. Это уже искушение. Ты идешь сознательно. Это искушение. То есть ты можешь впасть в какую-то ловушку. 1 Петра 1, 6. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, от различных испытаний порадуйся, не превращая их в искушение». Ну и, наконец, мы знаем, что Бог знает, как нас избавить от искушений. 2 Петра 2, 9. «Он знает, сколько мы можем выдержать». То, конечно, знает Господь, как избавить благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Мы посмотрели некоторые тексты в контексте. Это о венцах, какие бывают венцы. А теперь посмотрели искушения, да? И очень много тут созвучное с испытаниями. Но все-таки мы видим, что эти искушения, они идут на пагубу. Если хотим обогащаться, если не пребываем в Слове Божьем, если мы позволяем, знаете, не контролировать себя в немощи, в духовной или физической. И вот здесь есть опасность впасть в искушение. А искушение, ну, нам нельзя туда никак, то оно ведет к смерти, больше ни к чему. Оно такое вот, как лавина. Искушаешься, увлекаешься, обольщаешься собственной похотью, зачинаешь грех, а грех ведет к смерти. Значит, если испытания и приходят от Бога, и допускаются Богом, то искушение от кого? От дьявола, раз, и от самого себя. Как написано, сам увлекаешься. Поэтому пусть Господь благословит нас, потому что Он нам обещал, что «я не дам вам быть испытанными и искушаемыми сверх сил». Нет, все перенесешь. И Он подводит итог даже к этому. В 16-17 стихе «всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и нет ни тени перемены». Писание в этой главе учит нас, как с терпением переносить испытания, как сопротивляться, как убегать от похоти, которая исходит и от меня самого, и может исходить искушение от людей, и от обстоятельств, и от самого дьявола. Поэтому, знаете, такое очень полезное духовное назидание мы получили для себя, чтобы мы бодрствовали и чтобы мы не превратили это доброе в злое. Вот Господь вывел народ из Израиля, дал им золото, а они вместо скинии построили скинию за одно и тельца. Одно и то же может служить тому и другому. Поэтому вот одно и то же обстоятельство, оно может быть мне на пользу и для блага. То, что сейчас вы проходите, свою ситуацию, она для блага, но она может и случиться не для блага, а для какого-то, знаете, ну вот в худшее состояние войдешь. И здоровья, и сил, и разочарования, и всего. Пусть Господь нам поможет, родные мои, потому что у нас есть личная ответственность по отношению к испытаниям и искушениям. Есть и ответственность у Бога. Ответственность наша какая? Принимать, зная об испытаниях. А какая ответственность у Бога в наших испытаниях? Слушайте, ОТК поставлю на вашу веру. Чтоб ты был блаженным, чтоб ты был радостным. Вот ответственность Бога. Послать тебе радость, послать тебе утешение, не дать тебе сверхсил, сверх того, что ты можешь перенести. Это ответственность Бога, видите это. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы были верны Ему до конца. Так написано. Блажен человек, который переносит испытания, потому что, быв испытан, получит венец жизни, который обещал Бог любящим его. И получив эти венцы, положим к ногам Христа. Вот для чего даны эти венцы. Не для того, чтобы их на голове носить, а для того, чтобы их снять и положить перед Иисусом Христом. Вот видите, как выглядит наша табличка. О бедном и богатом. Дальше мы говорили об испытаниях внешних, об искушениях, которые есть внутренние и изнутри. И вот, наконец, мы видим венцы. Внешние приходят извне. Внутренние – это те, которые касаются моего сердца. Сердца моих внутренних, моего личного отношения. И вот венцы. За что венцы? Кому венцы? Когда венцы? Что делать с венцами? Вот такой у нас получился урок.